Дорогие мои, разумеется, наша главнейшая тема – это как стать христианином, истинно христианином, а не формальным. Да, формальность – это у нас в обилии. Но истинное христианство всегда связано с большими трудностями. Почему? Потому что истинное христианство всегда требует эпохального понимания, эпохального откровения. То есть в каждой эпохе открывается христианское чувство по-новому. Но это не наша вина, дорогие мои, что если церковное мышление это не может принять или воспринять, или думать об этом. Но когда мы читаем в Евангелии, это прекрасно, вы знаете, «Я с вами во все дни», то есть в каждой эпохе он присутствует. И что, простите меня, почему еще тогда присутствует, если он одно и то же будет говорить, да? Это же неправильно. То есть, ну, некрасиво. Он с нами во все дни, это означает, что всегда новое говорит. Иначе он сказал бы и сказал так, что добавил бы, что я же вам сказал в первом столетии, вот и слушайте. Но он говорит, я с вами во все дни. То есть происходит инспирация. Мы должны правильно прочесть. Правильно? Я думаю, что здесь сильная логика звучит. С нами во все дни до скончания века, значит, мы всегда будем получать инспирацию. Инспирацию от него, потому что это связано с нашим развитием. Мы развиваемся, значит, больше можем понимать. Еще многое я вам хочу сказать, но вы сейчас не можете вместить. Простите меня, я всегда закрепляю свои слова, то есть основную мысль, евангельскими словами, чтобы, простите, никто не придирался. Вы-то не придираетесь, но я от Марины знаю, что очень многие потом слушают, да, эти лекции. Они всегда должны знать, что мы всегда соблюдаем величайшее универсальное слово Евангелие и следуем за словами Евангелия. Мы, в общем, мы в расширенной форме преподаем слова Спасителя, слова Евангелия. И в этом заключается основная миссия, разумеется, духовной науки. Духовная наука – это расширенная форма слов Спасителя, слов Евангелия. Поэтому всегда можно критически относиться, пожалуйста, пусть проверяют, и они убедятся, что мы говорим правду. Значит, мы следуем за Евангелием, и это есть истина. Так что, разумеется, дорогие мои, в нашей эпохе самое главное – это чувство свободы. Это великое искушение для человека, как вы понимаете, замечательно. Человек становится, о, хочет, не хочет, никто не спрашивает нас. Человек становится свободным изнутри, он становится совершенно свободным существом, и он не знает, что делать с этой свободой. В этом проявляется истинное чувство свободы, и поэтому мы должны правильно понимать, в чем заключается истинная свобода. С одной стороны, мы должны следовать, разумеется, мудрости Евангелия, мудрости Спасителя. Здесь ни капли нет свободы. Мы должны принимать величайшие законы эволюции, величайшую мудрость провидения. Здесь у нас невозможно, чтобы было без свободы. Да? Но, с другой стороны, нам подается именно в чистейшем виде свободы. Свобода подается от Спасителя. Опять от Спасителя. Значит, мы правильно думаем, когда так и таким образом представляем. Космическая мудрость приходит, инспирация идет от Спасителя. Но космическая свобода тоже приходит от Спасителя. Так что без связи, дорогие мои, со Спасителем мы не сможем осуществить настоящую мудрость и настоящую свободу. Это наша очень значительная ориентация, самая значительная ориентация. И тогда мы всегда мы уверены в том, что мы говорим правду. Правду говорим, потому что мы берем истину от Спасителя и мы берем свободу от Спасителя. Этого никто не делает, к сожалению, дорогие мои. Люди хотят свободы для себя, а вот мудрость как-то приобретает, какие-то крохи приобретают и все. Но мы в основном говорим, человек может стать свободным только, если принимает всю мудрость евангельскую, всю мудрость духовной науки, все сознание Спасителя и вся воля Спасителя проявляется в свободе, и мы должны постепенно наращивать в себе эту свободу. Ну, как вы, я надеюсь, что вы хорошо поймете меня, дорогие мои. Если мы не будем развивать нашу мудрость, мы не сможем приобретать и нашу свободу. Свобода зависит от того, насколько мы являемся действительно мудрыми. Простите меня, глупый человек не свободен. Он-то думает, что свобода, он не является свободным существом. Потому что именно глупость мешает стать свободным. А вот мы говорим о том, что истинная свобода, истинная добродетель свободы рождается от Спасителя, а надо Спасителя воспринимать. Центральное наше сознание всегда связано со Спасителем, и так развивается духовная наука. Духовная наука, как вы знаете, всегда разъясняет нам мудрость Спасителя и чувство свободы, волю Спасителя, но данное в 20-м столетии. Это общие слова, замечательные слова, великие слова, пожалуйста. Но духовная наука уже конкретно говорит, а в чем заключается именно свободная воля, которую мы принимаем от Спасителя. Мы должны это принимать от Спасителя, но как оно проявляется? Вот, пожалуйста, дорогие мои, первый великий пример – это наше состояние сна. В состоянии сна, дорогие мои, я, божественное я, Спасителя, смотрит, освобождается ли нет человек действительно внутренний от материализма, от неправильных мыслей, тогда это божественное я, то есть я Христа, то есть божественное я человека, как это одно и то же, тогда следует за человеком в течение сна. Значит, обратите внимание, очень трудное слово я вам говорю. Люди, которые днем не примут импульс Христа, для них не существует именно вот этой констелляции. Христос не следует за спящими людьми, как вы знаете, выходит из эфира, да, выходит из физического тела, пожалуйста, все люди выходят, но Христос не следует за ними. Христос следует за ними только тогда, когда днем человек принял импульс Спасителя. Это не агитация, это полная реальность, дорогие мои. Ты будешь это говорить или не говорить, от этого ничего не меняется. Если ты хочешь, чтобы именно ночью сопровождал бы тебя действительно Спаситель, а это связано, дорогие мои, с большими испытаниями и с большими опасностями. Почему? Потому что мы знаем, что ночью очень свободно приближается как Люцифер, как Арима, потому что физическое и эфирное тело не отталкивают. Астральное тело и я являются, ну, как сказать, голыми перед этими искусителями, и тогда Люцифер и Ариман находят доступ, свободный доступ к человеку, к душе и к духе человека, потому что человек не вооружался вовремя, днем не принял импульс Спасителя. И это не просто агитация, а это констатация фактов. Мы принимаем днем импульс что-либо из духовной науки, из мировоззрения Христа. Мы принимаем это, значит, ночью у нас есть чувство, что мы не одиноки. Христос сопровождает нас. Подумайте об этом и посмотрите, если сможете воспринять. Это великое, величайшее восприятие. Ночью человек не остается одним. Ночью Христос сопровождает душу человека и духа человека. Тогда человек правильно проходит все эти великие искушения, которые находятся именно приходят от атмосферы Аримана. Мы очень просто можем сказать. Посмотрите, что происходит днем, как люди живут, какими ценностями. Это же полная анархия. Что они делали ночью? Никакого доступа к Спасителю они не имели, потому они живут полнейшим, полностью живут в анархии. Это зло, которое обращается на них, обрушивается на них, потому что они не имеют чем укрыться от этого. Единственное спасение – это когда ночью тебя сопровождает Христос, благословляет и указывает, и мы приобретаем именно вдохновение, приобретаем мудрость, приобретаем добродетели, и тем самым мы пробуждаемся уже вооруженными. Днем свободно воздействует Люцифер Альман, потому что ночью человек не защищался от всего этого. Так что духовная наука – это великое спасение человека. Мы, дорогие мои, я говорю очень просто, мы говорим об этом. Кто имеет уши, да слышит. А если человек не имеет уши, то мы не можем создать. Потому что он из прошлой жизни не приносит те ориентации, которые он должен принести. Разумеется, как доктор говорит, наши умственные способности, именно умственные способности, мы приносим из прошлой жизни. Это очень серьезное заявление духовной науки. Значит, днем мы ничего не можем прибавить нашим мыслительным способностям, я говорю способностям, потому что эти способности мы должны принести из прошлой жизни. А если в прошлой жизни мы не делали в соответствии чего-либо, тогда мы не сможем принести. Мы должны днем, разумеется, исходя из сознательности, днем что-то приобрести, потом пронести ночью, потом иметь сопровождение Спасителя, и так мы постепенно обогащаемся. Видите, техника очень сложная, но вполне доступная для познания. И всегда мы говорим о том, что если это было бы так легко, тогда все люди давно уже смогли бы принять импульс Спасителя, но этого не происходит. Ночью, к сожалению, человек остается одиноченьким, и поэтому духовная наука очень-очень тяжелое слово говорит. Люди, которые не смогли пронести импульс Христа, то есть ничего не взяли из духовной науки, потому что это и есть импульс Христа, все взаимосвязано. Единственная возможность, то, что мы имеем, это наше дневное сознание, дневная жизнь. Если мы что-либо хотим изменить, мы должны изменить в дневной жизни. Мы свободны именно в течение дня. Мы не свободны до рождения, мы не свободны после прохождения врат смерти. Мы не имеем ни капли свободы. Если мы приобрели свободу на земле, только тогда мы проносим частичку свободы в духовных мирах. Духовный мир поглощает своей мудростью, своей силой. И очень трудно выносить эту огромную инспирацию. И человек не справляется с этим. Он должен пронести истинно именно сильное чувство свободы, а приобрести это возможно только в дневном сознании. То есть днем мы свободны от прошлой жизни, свободны от будущей жизни, и это наше дневное сознание. Потому мы можем здесь или нарушать, или строить что-либо правильное или неправильное. Это зависит, это очень хорошая идея, потому что как раз чем помочь человеку? Днем мы должны заниматься правильными мыслями, правильными деяниями и благородными, разумеется, чувствами. Тогда мы помогаем себе. А ночью, когда мы спим, как мы можем помочь себе? Когда сознание дневное отключено, да? И очень сильная инспирация происходит. Дорогие мои, простите меня. Дневное сознание вообще не знает, что такое Люцифер и Ариман. Что происходит? Какие они инспирации проводят? Но это же не наша вина. Мы говорим о том, что реально существует. Реально существует Христос. Реально существует Люцифер и Ариман, которые уравновешиваются благодаря Спасителю. Но благодаря Спасителю в нас, благодаря восприятию. А Спаситель нам помогает чем? Посылает мировоззрение, чтобы мы днем стали бы самостоятельными именно в мудрости, самостоятельными в добродетели, тогда нам нужны правильные идеи, правильное настроение, и тогда мы осуществляем именно свободу, правильную свободу, не анархическую свободу, в котором живут в основном вся масса людей. В этом беда, дорогие мои. Что делать? Я всегда, когда эти слова говорю, вспоминаю евангельские слова, когда сказано там, одна малая кучка спасется от людей. Одна малая куча будет заниматься изучением правды, изучением истины и насаждением правды истины. Что делать? Идею свободы мы не сможем отменить. Свобода – это величайшее искушение для человечества и величайшая милость для человека. Но это и есть испытание человека. Вот вам дана величайшая свобода, что мы потом, как употребляем эту свободу? В чем? И как руководимся? И это очень трудно. Поэтому без ориентации любому человеку, и вам, и мне, и вообще любому человеку без ориентации невозможно. Слава Богу, что мы чувствуем подсознательно или сверхсознательно чувствуем, что духовная наука проходит импульс Спасителя. Духовная наука проходит импульс Святого Духа. И тогда мы, изучая именно духовную науку, мы постепенно обогащаемся в Святом Духе, а Святой Дух может правильным образом приблизить нас именно к Спасителю. Дорогие мои, знаете, я хочу подчеркнуть, а вообще человек может тысячу раз упомянуть слова Спасителя, но это ни к чему не приведет. Сейчас нужна правильная ориентация, правильное чувство, настоящее восприятие реальности. И, что главное, осознать задачу 21-го столетия. Задача 21-го столетия – это спиритуализировать интеллект. Ну что делать? Такова задача, дорогие мои. Вот настало 21-го столетия, да? Задача правящих людей, святого Михаила. Вы прекрасно можете понять, святой Михаил не для себя держит всю мудрость правления. Он хочет эту мудрость отдать человечеству. Значит, он проявляет эту мудрость. В проявлении этой мудрости мы должны принять, изучить и постепенно осуществить. Это я думаю, что я всегда говорю логично. И тем самым мы действительно осуществляем самое значительное. Импульс Михаила, в чем заключается с 21-го столетия, спросите любого человека. Никто не знает. Те, которые ориентируются, то те, которые очень серьезно занимаются, то есть только серьезно занимаются духовной наукой, они могут вам правильно ответить, в чем заключается задача святого Михаила. Спиритуализировать интеллект. Вот это есть прямой и истинный ответ. То есть, если интеллект остается земным, это не является миссией Михаила. Значит, мы отстаем. Мы это должны сказать, подчеркнуть и потом помочь себе. Спиритуализация интеллекта то происходит от спиритуальной мудрости, которая рождается опять-таки от Михаила. Это и есть духовная наука. Через Спасителя, пройдя Святого Духа, потом достигает святого Михаила, и святой Михаил непосредственно проявляет именно мысли, ориентации, мировоззрение и так далее. Сложно? Да. Высоко? Разумеется. Но в этом и заключается задача человека. То есть мы уже давно прошли примитивные этапы развития. Сейчас наваливается космическая мудрость на человека. Быть просто человеком – это значит быть добычей Аримана. Обратите внимание, это очень серьезные слова, слова из духовной науки. Ты хочешь быть простым человеком, не знающим, ничего не хочешь знать из духовной науки, просто хочешь жить нравственно, не получится. Потому что очень сильно работает сверхсознание и подсознание. Что происходит в сверхсознании? Кто это может сказать? Только ясновидящий. В сверхсознании происходит великая борьба. Об этом говорит духовная наука. Об этом говорит, разумеется, не в такой форме, но Евангелие прямо говорит об этом. И, разумеется, подсознательно происходит сильнейшая борьба. Почему? Потому что, дорогие мои, чем богата антропософия? Богата тем, что очень обильно нам подают именно реальную мудрость. В чем заключается реальная мудрость? Что я хочу сказать? Дело в том, что человек принимает зачатки грядущих миров. Вы понимаете, какие великие слова у доктора сказано? Зачатки всех грядущих миров находятся в человеке при рождении. Мы носители зачатков грядущих миров. А как мы будем реагировать, регулировать, употреблять? Это уже зависит от степени нашего сознания. Что мы с этим сделаем? Если мы не будем обращать на это внимание, тогда это уносится от нас. Куда? Разумеется, в сторону Армана. Так что, если мы не примем эзотерику, если мы не примем, что мы не находимся так, в гармоничном состоянии, у нас происходит постоянная борьба. Нейтрального ничего не существует. Я всегда это подчеркиваю. Нейтрально не существовало с 21 столетия. До 20 столетия, да, человек мог жить, как и вы знаете, гармонично, не особенно беспокоиться о том, где правда, кто истины носит и так далее. Но сейчас все зависит от нас. Личное понимание, личное постижение, спиритуализация интеллекта и осуществление великих слов доктора, задачи грядущих миров находятся в человеке. И мы должны это не только принять, не только почувствовать, но и поспособствовать этому. В какую сторону эти зачатки грядущих миров уходят? Они уходят ввысь, к мудрости Михаила и разбрасываются. Разумеется, потому эзотерика всегда предупреждает. Если ты живешь нейтрально, нейтрального сейчас не существует. Существует только именно борьба, противостояние. И это очень хорошо проявляется в ночной жизни. Ночью, дорогие мои, человек должен чувствовать, что он должен следовать ангелам, и, вернее, наоборот, я хотел сказать, ангел ночью смотрит, каково душевное состояние человека. Ангел сопровождает человека ночью или не сопровождает, зависит от того, каково содержание души человека. Простите меня, если у тебя нет никаких музыкальных способностей, зачем дух музыки должен сопровождать тебя? Это примитивно, просто я говорю. То же самое. Ангел смотрит. Ангел живет в царстве архангелов и архаев. Высоко, в недрах духовных существ. И смотрит на человека, приблизиться или нет, стать водителем или нет, уже зависит от того, насколько душа человека привлекает ангела своего хранителя. Тогда мы правильно проходим именно жизнь во время сна. Видите, проблема жить днем, проблема жить ночью. Такова сложность человека. Иначе человек растеряется. Так, очень трудно, дорогие мои. Мы всегда говорим о том, что просто жить в инерции – это катастрофически неправильно. Не имеет права жить в инерции, если он знает, в чем заключается борьба Михаила с Люцифером и Ариман. Это борьба внутри души человека происходит. Это не просто на небесах. Когда мы говорим, что человек носитель всех звездных миров, если не все звездных миров, то не носитель, а архангела и своих спутников, Люцифера и Аримана. Человек является носителем полностью то, что находится в макрокосмосе. И зло, и добро, и все коварство, и все добродетели живут в душе человека. Дело в том, что мы не должны, именно исходя из этого, осуждать человека. Мы должны понимать, что это данное, это реальность. А вот потом, как действует человек, как уравновешивать это зло, которое внутри находится. Мы же прекрасно понимаем, зло должно существовать в душе человека, если человек хочет быть индивидуальным, эгоистичным. А эгоизм нужен на земле, да? На земле человеку. И этот эгоизм принимает именно от зла определенную силу. Но умеренность, равновесие этого зла уже зависит от сознательности. Все то, что находится в реальности, все нужно человеку, все человек принимает. И человек является носителем всего, как добра, так зла, всего прекрасного и всего уродливого. Но каждому свое, и это, в этом заключается наша задача. Если мы принимаем, действительно принимаем правление Михаила, то мы должны знать, святой Михаил является борцом, борется против Люцифера Аримана. А можно сказать, а почему борется? Ради, разумеется, человека. Не дает доступа к человеку не в свое время, потому что отрицательные существа, дорогие мои, и это мы должны принять очень серьезно. Отрицательные существа хотят насадить в человеке именно страх. Страх является самым таким сильным чувством в душе человека, оно не должно разгораться. Страх должен иметь свои границы и должен управлять человек этим страхом. Если он не сможет, тогда страх поглощает человека. Но страх – это первая беда. Если человек подвержен страху, то страх уже притягивает к себе ненависть. Ненависть к человеку рождается от страха. Страх рождается от незнания правды, истины. И все это взаимосвязано. Так что мы можем с практической стороны даже рассмотреть, почему нам нужна духовная наука, чтобы мы имели силу уравновесить именно страх, чтобы не родить в душе именно ненависти. А ненависть вызывает колоссальный раздор. Война всех против всех – это тогда, когда страх уже разгорается в душе и разгорается огромное противостояние. Дорогие мои, мы сейчас об этом говорим. Пока не поздно. Пока мы можем с этим справиться и привести все в равновесие. Но когда этот страх разгорится, когда примет колоссальные масштабы, масштабы космического, об этом говорит уже Евангелие. Но тогда уже будет поздно. Пятой культуре, самой значительной культуре, когда происходит великое сопоставление добра и зла, мы должны изучить, что значит быть именно добрым существом, и что значит иметь злые качества в душе, и мы должны эзотерически, то есть правильно подойти к этому. Зло мы должны принять, закрыть в своей душе и не дать никакого доступа к проявлению. Мы должны носить зло внутри, и это внутреннее зло укрепляет именно наше чувство. Эгоистическое чувство жиздится на именно зле. И поэтому мы имеем право сказать, что зло не должно уничтожаться. Зло должно иметь свое место, как вообще во Вселенной все имеет свое место. Свое место, и тогда любое качество действует правильным образом, способствует развитию эволюции. И это и самое эзотерическое отношение, и это и самое реальное. Только духовная наука может нам правильно настроить нашу душу. Потому что душа говорит, что зло не должно уничтожаться. Вообще ничего. Во-первых, дорогие мои, мы ничего не можем уничтожить. Это во-первых. И как бы мы ни старались, зло никак не уничтожится. Мы должны привести его в равновесие. Это в наших силах. Привести в равновесие любое качество, как другие отрицательные качества, так и добродетели. Поэтому главное качество нашей души – это иметь силу привести в равновесие. Тогда ставится вопрос, а как вобрать в себе эту силу равновесия? Кто нам даст эту силу равновесия? Никакое мировоззрение не способно. Вообще, никакое мировоззрение не способно помочь человеку. Потому и мы имеем очаг разрушения внутри душевной жизни. И только человек имеет способность полностью разрушить в себе именно очаг зла. Во всех проявлениях, в остальных проявлениях зло невозможно уничтожить. Только человек может в душевной своей жизни полностью уничтожить качество, именно отрицательное качество, и тем самым достигнуть свободы. Борьба в душе происходит именно с этими качествами. Человек должен освободиться, и он может освободиться от зла, полностью разрушить. Разрушительные силы относительно зла в человеке очень интенсивны, и только человек может освободиться именно от зла. А потом что делать с этим? Вот это уже зависит от сознательной жизни человека, и тогда наступает великое чувство строения души человека именно Царства Спасителя. Мы должны нашу сознательность полностью присоединить к чувству к Спасителю, но одновременно должны знать, это не должно произойти из религиозного, из раба-любви этого состояния. Нет. Только исходя из конкретного постижения. Поэтому доктор подчеркивает, интеллектуальная спиритуализация сможет правильно воспринять импульс Спасителя. Обратите внимание, очень серьезное заявление, это самое главное для души. Ориентация именно в этом находится. Не просто интеллектуальное развитие, о чем, разумеется, очень сильно способствует и печется именно наука. Наука и вообще все развитие человека в сторону интеллектуального развития. Но спиритуальное интеллектуальное развитие это только зависит от духовной науки. Ты будешь развиваться интеллектуально и будешь именно развивать и приобретать все зло мира. В момент смерти, разумеется, человек освобождается от всего этого. Но дело в том, что для следующей жизни у него не хватает никакого материала, чтобы построить душевную жизнь здоровым образом. Все зависит от того, насколько человек вобрал на земле импульс Спасителя, но не традиционно, а исходя из духовной науки. Простите меня, я всегда подчеркиваю, что такое духовная наука. Духовная наука – это откровение Христа в мировоззрении. Это мировоззрение Христа, это мысли Христа. Это все самое благородное, что имеет Господь, вкладывается в духовной науке, и поэтому посылается через Святого Духа, пройдя Святого Михаила, дойдя до Утешителя. Видите, какой путь сложнейший, высочайший, добродетельнейший путь проходит. Именно импульс Спасителя. Импульс Спасителя принимает сперва Святой Дух, передает Святому Михаилу, Святой Михаил передает, как я уже сказал, Утешителю, и от Утешителя приходит эта вся мудрость уже к нам. Если люди хотят сомневаться, то элементарно можно проверить. Святой Дух в чистейшем виде принимает импульс, и также доктор в чистейшем виде принимает импульс Спасителя и передает человечеству. А потом уже человек не может с такой чистотой воспринять, потому что это связано, действительно связано с очень сильными испытаниями. Дорогие мои, не только в глубоком сне должен сопутствовать или не может сопутствовать ангел-хранитель, но и после смерти, дорогие мои, ангел нас сопутствует или не сопутствует. Это не так, что раз ангел существует, то он должен непременно сопутствовать. Это время уже закончено. Что-либо механическое инертной. Это все уже закончено. Теперь все зависит от сознательности, от нашей воли. Это все зависит, дорогие мои, уже от нашей сознательности. А это колоссальная серьезность. Требование большой серьезности от нашей души. Потому что все, абсолютно все зависит от нас. Мы хотим, можем принять. Не хотим, не принимаем. Но в духовных мирах этот закон, вы знаете, это не действует. Духовный мир требует своего. Духовный мир требует, познал или нет ты сознательно, в чем заключается истинное добро для человека. Дальше, для человечества. Дальше, для эпохального развития. Вот три величайшие запросы. Что должен обыкновенный человек ответить? Это эти вопросы стоят перед человеком, как только человек проходит врата смерти. Но вы согласитесь со мной, дорогие мои, в духовных мирах нет ничего тайного. Все там раскрывается. И нет там что-либо, не утаивать что-либо. Там совершенно просто, прямо и откровенно говорят о задаче человека. Человек, каким должен стать человеком? Первое, иметь космическое сознание. Значит, космическое спиритуальное сознание – это задача человека. Второе, иметь ориентацию, в чем является истинное христианство. Я думаю, что все согласны. Но это великое требование таково, что если ты не знаешь, в чем заключается поистину сущность христианства, то есть не поможет ничего догматическое, церковное, ничего узкое. Все зависит уже от того, как это все эти добродетели раскрываются с 21 столетия. Что мы вобрали в 21 столетии? Вот сейчас мы проходим 21 столетие. Задача 21 столетия – спиритуализировать полностью интеллектуальную жизнь, пронизать полностью импульсом Христа, пронизать полностью Утешителем, Святым Духом, Святым Михаилом. А если человек не интересуется этим, то он становится именно нищим, абсолютно голым. И так, и в духовных мирах, что главное, люди раньше думали, так, а, духовный мир поможет. Ни капли помощи не существует уже. Ради свободы человека. Ты свободен, ты можешь все приобрести. Но именно своим желанием. Это мы часто подчеркиваем, потому что это самое важное. Потому, когда доктор говорит, это очень многие не понимают, в чем заключается. Христианство является религией свободы. Понимаете? Вот потому я присоединяю это выражение доктора к тем словам, которые я сейчас сказал. Если мы понимаем, в чем заключается космическая свобода человека, космическая свобода интеллекта человека, космическая задача человека в духовных мирах, только тогда мы понимаем, что такое именно помощь от Спасителя. Тогда приближается Спаситель, когда видит именно те качества, которые он одобряет. Иначе мы постепенно отстаем от Спасителя и отстаем от эпохи. Что главное должны в этом мы знать, дорогие мои? Как время не стоит, вот минута прошла, его не вернут, дорогие мои. Все, прошла минута. Все то же самое, везде, во всем. То, что ты упустил, невозможно наверстать. Единственное, следующая карма дает возможность наверстать, но не в той степени, в какой ты мог бы осуществить сейчас, в данный момент, когда Господь сейчас подает тебе те импульсы, которые ты в эту минуту должен принять. Величайшая задача сейчас принять весть Святого Духа. То есть духовную науку. Если мы это пропускаем, то в следующей эпохе, разумеется, подается опять инспирация Святого Духа, но уже не в таком виде, как оно было проявлено в 21 столетии. То есть ничего не повторяется, дорогие мои. Невозможно. Упущение – это великое свяни, дорогие мои. Это непросто. А мы скажем, дорогие, а почему Господь прошел мистерию богов? Простите меня, а сколько раз повторять? Мистер Гор, сколько раз он должен быть распят на земле, чтобы ты понял бы, в чем суть истинного христианства? Видите, это уже гротеск. Один раз инкарнировался Господь, один раз прошел мистерию Голгофы, и вполне достаточно этот импульс потом, этот импульс в душевной сфере постепенно наращивается, наращивается, и в духовной сфере мы достигаем именно постепенно совершенное восприятие этого. То, что мы сейчас не упущен, не упустим, это великое деяние, дорогие мои. Мы своевременно изучаем духовную науку. То есть, включительно нашей инкарнации, потому что в следующей инкарнации мы уже немного опоздаем. Никто не думает о том, что никто не может быть уверенным в следующей инкарнации, когда произойдет. Есть люди, которые рождаются через 10 лет. Но это редчайшее явление. В основном люди через 300-400 лет приходят, когда уже эпоха меняется. Значит, упущение – это великое дело, дорогие мои. Так что мы должны осознать очень самое главное, самое центральное. То, что я сейчас хочу подчеркнуть, заключается вот в чем. Мы должны знать, что человек из царства небесного мира спускается полностью на земле. Он становится земным сознательным существом не в том смысле, как раньше он рождался, но он полностью приходит нищим. Он полностью приходит совершенно свободным. Его «я» совершенно свободный. И мы это из духовной науки изучаем. Разумеется, ясновидящие, посвященные, они это непосредственно переживают и знают. Человек сейчас своим «я» полностью выходит из царства небесной иерархии. Спрашивается, куда он уходит? Он приходит на земле, принимает земное сознание и тем самым входит в царство Аримана. Такова реальность. Ты выходишь из духовного мира и входишь в царство Аримана. Здесь подкарауливает тебя Ариман. И твое сознание должно набраться внутренней силы, чтобы привести в равновесие. Как? Чем, дорогие мои? Потому, с одной стороны, нам дается великая помощь, мировоззрение духовное, чтобы наше «я» ориентировалось бы в этой очень трудной ситуации. Мы входим, дорогие мои, наше «я» полностью выходит из царства небесных миров. Мы спрашиваем, почему? А как достигнуть свободы тогда? Если «я» наше будет находиться в царстве ангелов, мы не знаем, что такое свобода. Мы должны освободиться и от царств архангелов, архаев, и от царств ангелов. Значит, мы полностью должны переселиться и стать гражданином земли. А вот здесь является Люцифер Ариман. И наша задача воспринять именно всю реальность, что наше «я» становится голым, нищим. Он должен вооружиться. И к этому времени нам подается духовная наука. Изучая духовную науку, мы на земле с нашим обнищавшим «я» мы можем именно парировать все эти атаки и привести в равновесие. Это делается изучением духовной науки. Мы пробуждаем наше истинное сознание. В чем это заключается? Когда мы переселяемся полностью в земное сознание, наше «я» полностью освобождается от небесных миров. И задача уже совершенно радикально на 180 градусов меняется. Задача теперь заключается в том, чтобы в нашем «я», внутри нашем «я» найти Христа. Это очень трудная задача, дорогие мои. Если твое «я» примет внутренне, воспримет Христа, ты будешь сиять, как солнце. Поэтому доктор говорит таким образом. Твое «я» воспринимало на солнце духа солнца, а теперь этого духа солнца должен воспринять внутри своего «я». В этом задача именно с 21 столетия находится задача. Так что пассивность, равнодушие – это предательство, дорогие мои. Предательство перед лицом ангелов, хранителей, перед лицом всех правящих существ, божественных существ. Громкие слова, резкие слова, но это правда. Если не существовала бы духовная наука, то человек мог бы сказать, я-то пересилился в царство Аримана, но как мне справиться с этим? Единственное средство, дорогие мои, единственное средство – это духовная наука. Духовная наука говорит точно, в чем заключается задача Аримана. Не происходит преувеличение задачи Аримана, которую он очень хочет. Также в чем заключается задача Люцифера. Мы, изучая все это, приводим в равновесие. Значит, вся суть именно в равновесии той реальности, в которую мы вошли. Я все время хочу подчеркнуть и пробудить в нас чувство ответственности, чувство активности. Мы должны познавать реальность. В чем заключается реальность? Реальность заключается в том, что мы оставили небеса, вышли. Куда вошли? Царство Аримана. Человеческое «я» находится в земном существовании. Но это земное существование и есть царство Аримана Люцифера. Так что мы находимся под величайшим покровительством святого Михаила, а это подразумевает, он посылает нам именно мировоззрение, чтобы мы, изучая мировоззрение, стали бы из нашего собственного сознания свободны. Так что, с одной стороны, наше «я», которое полностью эмансипируется от небес, дорогие мои, наше «я» полностью уже не связано ни с ангелами, ни с архангелами и так далее. Полностью освобождается. И в этой свободе он должен приобрести равновесие. То есть догадаться, а где правда? Правда внутри «я». Это полная противоположность тому, как он раньше жил. Он раньше жил более-менее комфортно. Имел древнее ясновидение. Через древнее ясновидение видел, что происходит на солнце, и видел великого солнечного духа. Теперь все это закрыто. Теперь человек имеет свое «я», эгоистическое «я», которое очень свободно примкнуло к Ариману Люциферу, и освободить, и привести в равновесие, опять-таки, только через духовную науку. Если бы мы не характеризовали бы всю эту ситуацию, тогда это было бы неправильно говорить так оголтело. Только духовная наука, только... А в чем заключается? Изучая реальность нашего земного существования, вот в этом, исходя из этого, мы говорим, что только то мировоззрение, которое полностью раскрывает эзотерическую сторону нашу реальность, нашей реальности, да? Если человек не хочет принять эзотерику, значит, пока он не проснулся. И тогда я становится добичей, дорогие мои. Переходит в следующую инкарнацию. Я уже подчеркнул, дорогие мои, это очень важно, что мы в этой инкарнации именно находим, мы никак не должны пропустить эту инкарнацию. Это очень важная идея. Не дай Бог, чтобы мы пропустили бы эту инкарнацию. Имеется в виду, подразумеваю, без изучения духовной науки мы не должны перешагнуть врата смерти. Во врата смерти мы должны пронести колоссальное знание духовной науки, серьезное профессиональное знание духовной науки. И только тогда мы сможем именно в духовном мире правильно развиваться. Так что все зависит от дневной жизни нашей этой инкарнации. С другой стороны, все разъясняется. Мы можем раскрыть любую книгу из духовной науки и иметь правильные ориентации во всем. Поэтому я всегда подчеркиваю. Утешитель должен знать все. Утешитель наставляет нас на всякую истину. Это цитата из Евангелия, я говорю. Дело в том, что, дорогие мои, знаете, я всегда, к сожалению, говорю, проявляется, любит или нет человек Евангелие. Действительно, поклоняется Евангелие или нет. Является для него священным писанием Евангелие. не является, потому и равнодушно проходит мимо тех мест, которые колоссально значительны, принципиально значительны. Потому что Господь говорит, я ухожу, а посылаю утешителя наставить на всякую истину, слушайте его, что же еще сказал, что же может сказать еще Спаситель. И человек и глух, и слеп, и еще тупой, оказывается. Но это связано уже с тем, что связывается с негативным существом. Вообще, тупость – это есть именно вторжение Аримана. Так же, как и глупость. Если человек не хочет эзотерику, это его дело. Но эзотерика реально существует. То есть, реально существуют те существа, которые приходят к нам из духовной науки, из духовного мира. И этим занимается именно духовная наука, чтобы сделать явным, как проявляются именно духовные божественные существа. Поэтому очень важно, дорогие мои, эту вещь, которую я сказал, дорогие мои, очень важно, что ангел смотрит на нашу душевную жизнь и ожидает, и решает для себя, да, сопутствовать душе или не сопутствовать, когда человек прошел врата смерти. Разумеется, зависит это все, имеет или нет человек, душа человека богатство духовной науки, ориентации, или думал, или нет на земле, хоть немного думал о небесах, о своем небесном происхождении. Тогда ангел может сопутствовать, и это великое благо, разумеется. Когда ты идешь в духовных мирах, в этих землях, в этих колоссальных ситуациях разобраться, это очень трудно. И ангел все время способствует, помогает, объясняет, как нам пройти это великое искушение, то есть эту великую дорогу, как пройти. С большими, разумеется, трудностями проходит душа человека, но имея спутника ангела, он справляется с этой задачей, и тогда он начинает уже правильно ориентироваться. Дорогие мои, я хочу сказать очень просто. Простите меня, пусть простят мне другие люди. Если ты сейчас не принял духовную науку, в следующей жизни человек рождается тупым. Просто глупым человеком. Потому что он был глуп, слеп, глухой по отношению к тому, что является самым значительным хлебом насущным. Если не принял хлеб насущный, ты голодаешь. Эту голодовку продолжаешь в духовных мирах. Приходишь голодным и не знаешь, где принять пищу. Сейчас не интересоваться, сейчас, дорогие мои, в 21 столетии, не интересоваться духовной наукой, это значит, что человек уже давно ослеп и оглох. Это, я говорю эзотерически, разумеется, не оскорбляя, а это эзотерическая оценка того, в каком состоянии человек находится сейчас. Простите меня, вот восходит солнце, человек не видит солнце. Почему? Слепой он, потому не видит солнце. Это не то, что оскорбление, это реальность. Восходит духовное солнце. Антропософском мировоззрении рожденное духовное солнце. И человек не воспринимает. Почему? Слеп, глухой. И добавляется еще тупой он. Не развит. Потому что в свое время не интересовался ни Бетховеном, ни Вагнером, ни Рафаэлем, ни Леонардо, ничем не интересовался. А это эпоха, которая подготовила нас, чтобы мы восприняли именно духовного откровения, восприняли. Потому мы должны были пройти именно все шедевры до 40 лет, до 50 лет в этой инкарнации, восполнить прошлую инкарнацию и потом перейти к духовной науке. И те, которые эти шедевры не прошли, они должны наверстать. Наверстать, пока живут на земле, все можно наверстать. Поэтому земная жизнь – это жизнь свободы. Это свобода, истинная свобода на земле существует. То есть то, что мы захотим, мы можем осуществить. А что мешает изучить симфонию Бетховена? Третью симфонию, пятую, шестую, седьмую, девятую симфонию. Я назвал те симфонии, которые значительны. Ну, можно знать, можно не знать первую симфонию, вторую симфонию, четвертую. Восьмую можно, хотя там очень хорошая тема в начале, но только в начале темы, потом идет уже. Но гениальнейшие произведения гениальных людей не знать, это большой пробел, дорогие мои. Так что никто не может сказать, что я занимаюсь здесь дилетантством. Только духовная наука. Духовная наука – это потом. Это надстройка. А здание, здание – все шедевры, которые прошли великие люди и человечество вместе с ним. Сколько людей были охвачены энтузиазмом, радостью, экстазом, шедевром всех этих великих произведений. Это необходимо, дорогие мои. Это всегда затормаживает человек, если не знает. Вот у тебя есть желание изучить духовную науку. Происходит торможение. Почему? Потому что не восполняется, не поддерживается. Только крыша не поможет. Надо фундамент потом построить, просто примитивно говоря, да? Параллельно что делать? Параллельно изучать все шедевры, которые проявлены. Ну, хотя бы немного, да? А иначе не получается. Отставание, дорогие мои, мы сейчас имеем удивительные условия. Мы живем в эпохе свободы. Мы должны воспринять и привести чувство свободы до максимума. Это одна сторона. А чувство закона, закономерности и мудрости привести тоже до максимума. И тогда происходит сочетание. Величайшая мудрость в сочетании с величайшей свободой. Это и задача человека. Не просто быть свободным, а качественно свободы. В чем заключается? А без мудрости не получается. Но духовная наука восполняет, дорогие мои, тем, что эта обильная литература дает нам возможность воспринять именно мудрость, которую человек пропустил по каким-то причинам. Или профессиональные навыки пропустил, да? Но духовная наука, потому она огромная, богатая, очень сильная, что возмещает. Поэтому, если ты не изучил в свое время искусство и так далее, то хоть изучи духовную науку. Духовная наука, как я сказал, возмещает и обогащает человека действительно тем, в чем он нуждается. С одной стороны, колоссальное изучение, огромное изучение мудрости, проявленной на земле, и колоссальное восприятие свободы. Колоссальное восприятие свободы от Спасителя. Потому что и Люцифер дает свободу, чувство свободы. И космическая мудрость тоже от Спасителя, потому что Ариман тоже дает именно мудрость, знание земное и космическое. Так что мы не сможем, дорогие мои, никак не сможем привести в равновесие именно все эти качества, которые навалены на нас, если не сможем приобрести именно самое значительное. Первое. Осознать, что происходит в душе. Это великая задача, дорогие мои. Это, с одной стороны, очень просто можно сказать, что задачи грядущих миров и мудрость всех грядущих миров находится в душе человека. Да, но где оно? Где эта мудрость? Как мы это познаем? Соприкасаемся или нет с этим? А это все обильно нам дает духовная наука. В духовной науке мы действительно соприкасаемся именно с великими задачами и с великими зародышами. именно мудрости грядущих миров. Мы должны воспринять эту мудрость. А с другой стороны, дорогие мои, разве было бы, так сказать, гармоничным или нормальным? Вот человек живет на Земле в 21-м столетии, что он ничего не должен знать, какую мудрость прошло человечество. Он же должен знать это все, да? Это большая ответственность по отношению к знанию, но это самая большая серьезность. Необходимо, дорогие мои, серьезнейшим образом изучить все пройденное человечеством. Я имею в виду только, разумеется, самые главные. Все невозможно. Для этого одной инкарнации не хватит. Но в одной инкарнации изучить самое значительное, это возможно. Но не только возможно, это необходимо. Так что я всегда говорю так, что не хочу оставить вас в дилетантском состоянии. Я все время говорю, пройденная мудрость человечеством, мы должны это знать. Хотя бы частично. И потом добавить уже то, что проявляется именно с 21-го столетия духовная наука. А если люди потеряют, то есть пройдут мимо того, что они, чего они прошли, и мимо пройдет мимо духовной науки. Какими они должны прийти в следующей инкарнации? Человек не теряется в космосе. Человек потеряется в космосе только при финале. Когда уже заканчивается эволюция человечества, вот тогда решается. Душа способна перейти великий рубеж. Да? Но до этого человек имеет возможность приобретать все это то знание, которое существует на Земле. То есть мы должны знать, на Земле, пока идет земные инкарнации, мы можем восполнить все, и это наша величайшая задача. В конце концов, у нас есть великий пример, дорогие мои, из Евангелия. Мы знаем, что Христос не просто жил на земле, не просто проповедовал, и не просто был совершенным человеком на земле. Он еще прошел воскресение. И очень-очень многие люди упускают именно вот это самое значительное мистерию. Христос прошел воскресение. Это великий пример, что мы должны пройти воскресение. Мы должны воскреснуть. Чем? Каким образом? Величайшими идеями вечности. Величайшими идеалами вечности, которые мы должны приобрести на земле. Так что Евангелие показывает нам, вы должны пройти великое воскресение. Воскресение, причем, мы должны осуществить на земле. Пройдя врата смерти, у нас другие задачи, так, другие задачи решаются. Но на земле, дорогие мои, мы должны смочь, мы должны непременно подойти к воскресению нашего божественного сознания. А что это значит? Это значит то, что духовная наука говорит, внутри нашего «я» найти божественное «я». Найти вечное божественное «я» и в это вечное божественное «я» увидеть Спасителя. Колоссальная задача. Великая задача, дорогие мои. Но такова реальность. Человек является величайшим существом. Если ты в себе находишь свое божественное солнце, и внутри этого божественного солнца ты находишь внутри себя Христа, тогда ты нашел что? Творца всей вселенной. Ты являешься сотворцом уже, дорогие мои. Это не просто механическое восприятие. Вот ты услышишь Чайковского, Чайковский отдельно, ты отдельно. Это не так происходит. В оккультном мире все, как вы знаете, как вы должны знать это непременно, дорогие мои. В оккультном божественном мире все сопряжено с идентичностью. Но эта идентичность начинается, как я всегда подчеркиваю, это надо, это очень важная идея, только с 21 столетия. Человек раньше в духовных мирах во сне, днем мог видеть ангела, но не имел способности пережить идентичность. Эта идентичность начинается только с 21 столетия. Великое начало, дорогие мои. если ты воспринял Христа, понимаете, о чем идет речь? С 21 столетия, если ты воспринял ангела, то ты в это мгновение становишься непосредственно ангелом. Тогда ты уже не хочешь упускать эту ступень, и ты хочешь опять работать, работать, чтобы дорасти до этого переживания. В духовных мирах, разумеется, продолжается это искание идентичности. Но величайшее достижение именно 20-го столетия заключается в том, что ты можешь уже пережить воскресшего Христа в себе, как свое собственное «я», победа своего собственного «я», то есть достичь переживания абсолютной вечности. Тогда и очень просто открываются все прошлые инкарнации. И намечаются, разумеется, и все будущие инкарнации. Божественное «я» способно на это, вы легко с этим можете согласиться. Но с другой стороны, дорогие мои, к этому приходят только и только через духовную науку. Мы можем сказать очень свободно. Укажите нам мировоззрение, которое раскроет в себе переживание Божественного Христа, воскресшего Христа. Но причем с 21-го столетия. Это невозможно без духовной науки. Тем более, до 20-го столетия люди переживали Христа, совершенно отмежеваясь от этого переживания и сознавая, Христос – это объект, а я – субъект, который не может принять полностью. Было лицезрение Христа, лицезрение ангелов, как я уже часто подчеркиваю это, но чувство идентичности начинается, как я всегда подчеркиваю, это очень сильная идея, дорогие мои. Вы меня простите, я очень часто обращаюсь к этой идее, потому что нигде об этом не говорится. Потому что надо иметь огромную смелость сказать, что я и ангел одно. Причем совершенно серьезно. И указывая, разумеется, дорогу. Как именно осуществляется это? Разумеется, только и только через великое знание Евангелия и великое знание духовной науки. Когда мы читаем духовную науку, мы пробуждаем в себе наши истинные, божественные, вечные способности. Человек способен на все, абсолютно на все. Как на плохое, так и на хорошее. Да, но плохое – это уравновешенный человек. Но когда мы говорим положительно, что человек способен на все воспринять и ангелов, и духов солнца, духов мудрости, и серафимов. Причем добавляется к этому великое слово – идентичности. Когда это было, дорогая? Никогда этого не было. И, к сожалению, вы меня правильно поймете, и мало кто это подчеркивает сейчас. Духовная наука есть наука идентичности с Богом. Наука идентичности с Троицей. Это великая задача духовной науки. Это самое оригинальное, самое значительное переживание и мировоззрение, и правильное. Вы меня простите, когда человек жил просто своей профессиональной жизни и вдруг видит ангела. Ну вот ангел, ну а вот я человек подвержен таким словам, а вот за там ангел, ну и что мне от этого мог сказать? Сейчас этого нет. Сейчас не происходит просто механическое восприятие божественных существ. Всегда происходит это с чувством торжественности. Если ты воспринимаешь ангела, переживается глубочайшая торжественность. Это именно в этом великая задача духовной науки. То есть духовная наука раскрывает нашу божественную способность, абсолютную способность. Потому и раскрывается при восприятии любых существ чувство идентичности. Как вы видите, я все время это подчеркиваю, потому что это самое важное, дорогие мои. К сожалению, это очень мало где подчеркивается. А без этого тогда духовная наука является великим мировоззрением, замечательным, ну, то просто он живет своей жизнью. Я проживаю свою земную жизнь, тяжелую жизнь. Происходит полное отмежевание от реальности. Осуществление слов Спасителя «Я с вами во все дни» происходит именно с 21 столетия. «Я с вами во все дни» – это, как я всегда подчеркиваю, не механическое присутствие Его. А сейчас добавляется самое значительное чувство идентичности, когда мы слышим эти великие слова из Евангелия. Так что, если мы изучаем духовную науку серьезно, то у нас есть абсолютная гарантия того, что ангел будет сопутствовать нас ночью, когда наше «я» и астральное тело находятся в духовных мирах, и тогда мы имеем огромную опеку. То же самое продолжается при прохождении врат смерти. А если мы не изучаем духовную науку, не сопутствует ни ангел, ни архангел, ни духа эпохи, никто не сопутствует. А в духовных мирах в свое время уже начинают сопутствовать только негативные существа. Вот такова очень тяжелая реальность. И мы должны знать, дорогие мои, когда я говорю вам величайшие слова, которые говорят о том, что зародыши грядущих миров находятся в душе человека, да эти зародыши духовных миров, грядущих миров, они рушатся без импульса Спасителя. Если мы это не добавим, тогда что? Мы видим, что вот сейчас, в 21 столетии, люди являются носителями зародышей грядущих миров, и, пожалуйста, они богаты. Нет, не так происходит. Поэтому Господь в Евангелии нам говорит, и это, потом в Евангелии надо очень хорошо знать, дорогие мои. Когда Господь говорит, без меня вы ничего не можете сделать. Даже эти зародыши грядущих миров, великая творческая сила в нас, без Спасителя ничего не поможет. Все теряется, дорогие мои. И тем самым укрепляется наше внутреннее сознание, внутренняя связь со Спасителем. «Прибудьте во мне, и я в вас». Это слова Евангелия. И, как говорится, небо и земля придут, но слова мои не придут. Поэтому очень-очень важно знать Евангелие очень хорошо, и тогда мы везде увидим в духовной науке именно все эти мысли, евангельские мысли, как они осуществляются на уровне 21 столетия. Так что, дорогие мои, вы знаете, я очень стараюсь, дорогие мои, очень стараюсь подчеркнуть самое важное. Иногда очень много повторяю. Но повторяю ради того, чтобы мы как-то глубже восприняли величайшие идеи. Я могу сказать, почему, например, шестую симфонию я слушал 20, 30, 100 раз. Что, не хватило, не хватало один раз? Не хватает. То же самое, великие идеи мы должны услышать очень много раз, чтобы они вошли внутрь, преобразили бы наше эфирное тело. Эфирное тело после смерти нас сопровождает или не сопровождает? Если эфирное тело принимает на земле мысли от воскресшего, тогда сопровождает. Вы же знаете, что в какое-то мгновение, одну треть, когда мы проходим после смерти, эфирное тело полностью отстает от человека. Да, это не всегда так получается. Если в эфирном теле присутствует импульс Христа, вечные идеи, которые принимаются из духовной науки, эфирное тело не отстает от человека и сопровождает нас и при прохождении жизни после смерти, до нового рождения. А это значит, дорогие мои, что это значит, что мы приносим творческую силу. Надо подумать серьезно об этом. Почему люди рождаются и не имеют никаких импульсов, талантов, способностей к творчеству, к духовному? Потому что они не смогли оживить эфирное тело после прохождения врат смерти. Это очень трудно, да, но с другой стороны возможно. Значит, одну треть, когда мы проходим через, пройдя врата смерти, мы полностью складываем эфирное тело. Но для наиболее избранных людей эфирное тело продолжает жить вместе с человеком и рождается уже удивительная способность. Вы видите самое великое значение именно духовной науки, потому что все сводится к тому, чтобы сказать, без духовной науки человек рождается нищим во всех отношениях. И это внешнее богатство ему ни в чем не поможет. Так что перед какими задачами мы ставим сейчас в 21 столетии? Мысли мы принимаем извне, переживаем внутренне. А если мы это все сознаем, тогда они становятся нашими водителями и во время сна, и во время после смерти. Мы должны пронести вечные идеи, вечные мысли. Все это зависит от нас, дорогие мои, что мы должны осознать. В следующей инкарнации мы должны построить ясновидческие способности, ясновидческие органы пробудить. И вот мы заметим, что-то не хватает для того, чтобы иметь ясновидение, яснослышание. Почему? Потому что мы не смогли на Земле в прошлой инкарнации воспринять нужное. Мы строим, дорогие мои, божественное в нас. И в этом наша великая задача. Мы не просто живем на Земле, мы живем ради того, чтобы осуществить именно величайший идеал Евангелия. Мы должны стать совершенными, как совершенен Отец наш Небесный. Цитаты евангельские, не мои слова. Вы представляете, какое будущее ожидает тех людей, которые прошли правильным образом свою инкарнацию, изучили духовную науку. Я очень стараюсь, дорогие мои, чтобы разъяснить не только вам, я знаю от Марины, что люди слушают эти лекции. Я говорю всем, что без духовной науки мы не сможем воскресить наше собственное существо. Душа должна воскреснуть и должна подойти к духовному «я». И как мы сказали из духовной науки, в духовном «я» найти ядро этого «я». Это и есть Христос. И как оно проявляется? Простите меня, все время хочу добавить. Всегда по-новому, всегда по-разному. Если вы один раз восприняли Христа в божественном «я», в следующий раз вы будете воспринимать совершенно по-другому. Потому что вы какой-то путь прошли уже вперед, в эволюции. Эволюция всегда меняет именно характер восприятия, углубляет, разумеется, усовершенствует. Вы же согласитесь со мной, дорогие мои, если ты сейчас воспринял Христа, то через 100 лет ты не сможешь воспринять то же самое. Ты будешь воспринимать на более высоком уровне. Разумеется, если развиваешься. Так что, дорогие мои, великие слова Павла, не я, но Христос во мне. Да, это колоссальная, колоссальная наша способность, наша великая задача и усилие, громадное усилие для достижения громаднейших задач и осуществить самое высокое в человеке, открыть в себе именно божественное ясознание, которое внутри носит в себе Христа. То есть, каждый человек внутри своего божественного «я» уже отныне носит Христа. Но задача увидеть это все, воплотить, воспринять, порадоваться этим, в конце концов, и так далее. Когда мы говорим, только духовная наука способна раскрыть в себе божественное «я» Спасителя, это величайшая истина. И благо тем людям, которые это будут сознавать и постепенно воспринять. Так что великие слова Павла: «Не я, но Христос во мне», сейчас это звучит с 21-го столетия очень-очень высоко, очень достойно. Не дает это чувство успокоиться и перейти в обывательское сознание. Слова Павла говорит: «Ты являешься божественным, носителем божественного Христа в своем «я» внутреннем. Раскрой в себе». Эта задача уже настала абсолютно. Тогда мы правильно понимаем и действительно чувствуем себя гражданином 21-го столетия. Именно человек является гражданином 21-го столетия только если понимает, в чем заключается задача 21-го столетия. Мало кто это понимает, но это не наша проблема. Имеющие уши да слышат и так далее. Завершая с вами беседу, дорогие мои, я хочу сказать, что надо нам очень глубоко изучить духовную науку и довести его до определенного уровня, до просветления. А это возможно, помогает и эпоха, помогает и Спаситель, помогает и Святой Михаил. Вот с этими словами я завершаю с вами беседу до следующего воскресенья. Так что, дорогие мои, изучайте духовную науку, пробуждайте ваше божественное «я», чтобы вы были бы действительно достойными того, той эпохи, в которой вы вошли, 21-й столетии, дорогие мои. Настало время воспринять воскресшего Христа внутри своего «я». Вот с этими словами я завершаю с вами беседу. Всего вам наилучшего. До следующего.